Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Какая же темная картинка у нас на Ютубе, я бы хотел сказать. А что, нельзя поярче сделать? Сделаем, сделаем, дорогие друзья. Но потом. Евро 83.35, доллар 73.55, нефть Brent 76.43 и биткоин у нас стоит 49 829 долларов 49 центов, собственно, за один биткоин сейчас вроде как дают. 5 баллов пробки в Москве. «Привет, на чем сегодня приехал?» — пишет Евгений. «Ощущение, что вы меня преследуете, Евгений, или кто-то?» «Группа преследователей?» «Ну, Маша и не приехал». «А что вы, я не понимаю, что такого?» «Погода хорошая, по-моему. Все, в общем, чистенько на дороге. Ехать одно удовольствие, поэтому никаких проблем». «Алексей, а как вы думаете, пробки добавляют вам слушателей?» — пишет мастер. «Я думаю, что мне слушателей добавляет мой небывалый талант, конечно». «А что, в куртке замерз?» «Молчун, да вы склонны к аналитике. Я думаю, что вам стоит попробовать себя экспертом на телевидении». Да, холодно, потому что поэтому и в куртке. «Всем привет», пишет Дмитрий. «Привет и вам, Дмитрий. Доброго утра», пишет Базон. «И вам доброе утро». Это так, на Ютубе, люди. Кстати, все, кто только что подключился, сразу вам говорю. С 9 часов утра, то есть через час, у нас начинается профилактика на передатчике. А если она там начинается, это значит, что в FM-диапазоне ничего не будет какое-то время, примерно, я так, насколько помню, до 12. А для того, чтобы вам оставаться с нами, ну и в частности со мной хотя бы, даже, если вы хотите, то вы можете взять... И предусмотрительно открыть наш потрясающий YouTube. Потому что специально для вас, из уважения к своей любимой аудитории, а не тех, кто меня все время пишет, учит, критикует, а вот те, которые хорошие, я специально для вас, для хороших моих, буду работать час именно только на YouTube. Просто потому, что я люблю вас, как кричат некоторые музыканты где-нибудь на больших стадионах, понимаете? Мог бы не делать этого, но из уважения и из понимания того, что если не я, то что вам вообще тогда в этой жизни слушать? Это же невыносимо все остальное. Вот приходится, знаете ли, дарить себя людям в этом смысле, конечно, дарить свое творчество. Браво, пишет Дмитрий. Спасибо, Дмитрий. Ого, Рогозин таксует в космосе, а то говорили батут-батут на наше, а не на американское космическое такси сели японские миллиардеры. На наше! Командир, гони до МКСа, плосю в оба конца, пишет Эдмон. А через приложение, пишет Андрей. Ну, можно и через приложение, но лучше через YouTube вроде как. И нам хорошо, и вам хорошо. А это не может не радовать, пишет Костя Че. Спасибо большое. А интернет-трансляция на сайте работать будет? Полагаю, что да, лентяй. Но вообще-то, нам бы хотелось бы, чтобы вы с интернет-трансляцией на сайте наконец-таки перешли бы на трансляцию на YouTube. Это даст нам возможность выпендриваться больше и активнее. То есть нам бы так хотелось. Если что, имейте это в виду. Когда я говорю «нам», я имею в виду не только себя, Алексея Первого, но и всех остальных тоже, как вы понимаете. Путин подписал бюджет на 2020 год. Здравоохранение минус 117 миллиардов, пишет Алексей. Социальные программы минус 371 миллиард. Силовики плюс 395 миллиардов. Кажется, единственное спасение для здравоохранения — молиться, на что и намекает Голикова, пишет Алексей. Алексей, а когда сокращали военный бюджет в бюджете России в два раза, вы же после этого не стали говорить, что, кажется, единственное спасение теперь нашей армии — это молиться? Просто когда ты вкладываешь деньги в какую-то из сфер, в один год, например, очень много, в следующий год ты можешь так много не вкладывать. Объективнейшим фактом стало то, что в начале пандемии, когда все это начиналось, все стали резко строить, например, разные больницы. А госпиталя еще их называют. И это же, как вы понимаете, деньги, которые были вложены. Соответственно, второй раз их вложивать, вы скажете, вложивать слова нет. Ну, естественно, нет слова вложивать. Но, тем не менее, второй раз вложивать их уже не надо туда. Вот и все. Есть разные фишки, но в целом, конечно, в целом, скажу так, чем больше денег, тем лучше, естественно, чем больше денег, тем лучше. Минус стрима в том, что вы не можете включать музыку, пишет Анна, но ведь я ее не могу включать и так, и сяк, поэтому какая разница. YouTube, где взять полчекушки, говорит. Так, вы не умеете ходить на наш YouTube. Так, наш YouTube называется «Говорит Москва». Прямо по-русски вы его можете набрать, а там вы увидите сразу же ссылку на стрим. Я там стою в рваной джинсовке, в частности, на груди слева, и локоть рваный левый. Вот так вот руки сложил, значит, на груди, и так вот лицо вот скомковал, ну, где-то вот возле носа, и глаза, и рот почему-то, не знаю. И все решили, что это лучшая моя фотография, и теперь ее везде абсолютно берут. Зачем-то, я не знаю зачем. Как по мне, так не совсем удачно, но ладно. Вот там вот, где у меня лицо скомковалось, и я, типа, непонятно почему очень сильно напряжен, хотя, как мне кажется, я там должен улыбаться, безусловно, да, радоваться триумфу каждодневному нашему здесь совместному. Вот это вот сразу тычьте туда, в народе говорят, тыкаете, и все будет хорошо. В принципе, я, конечно, могу положить еще ссылку к себе в Телеграм, но тогда вам надо будет еще объяснять, как меня найти в Телеграм. Это сложнее, это дольше, это неудобно, зачем это все нужно. Нужно просто зайдите на YouTube и все. Основная часть расходов на медицину – это зарплаты медработников, так что делайте выводы, госпитали они строят. А кто там работать будет, пишет Саня. Ну, все умерли, потому что никто не прививается, поэтому работать будет некому, Саня, это известно. Ведь все медработники, как один, говорят, что работать им очень тяжело. А тяжело им работать, потому что людей не успевают лечить. Они успевают лечить, потому что те слушали Юлию Меньшову, которую заблокировали наконец-то на YouTube, чему я несказанно рад. Предлагаю скопом заблокировать еще Катю Лель и... как его зовут-то? Юрия Лазу. Вот, плоскоземельщика нашего любимого, уважаемого, в кавычках, неуважаемого, на самом деле. Вот, всю вот эту шушеру, ой, извините, артистов, их всех предлагаю заблокировать разом. Верните ссылку в Телеграм, пишет Олег. Ладно, хорошо, я сейчас возьму ссылку с Телеграма «Говорит Москва» и переложу в себе в Телеграм. Хотя, как мне кажется, вы на Телеграм «Говорит Москва» должны быть тоже уже подписаны раз 100, а то и 200, а может быть и 100-500. Короче говоря, переложил к себе, если надо, заберите уже, в конце концов. Алексей, не ерничайте, у нас в городе отстроили огромную поликлинику, только врачей там нет, они все рядом, в платных центрах, пишет Майя. А я и не ерничаю, Майя. Вам говорили врачи, что они выгорают и хотят уходить с работы и все побросать, потому что мы дебилы. Не слушаем умных врачей. Ну, мы люди, мы дебилы, мы тупые, понимаете? И врачи уже говорят, работать невозможно, мы все побросаем. Поэтому, когда мне говорят, ну, больницу-то вы построили, а кто в них будет работать, я отвечаю, да никто не будет в них работать, потому что никого и нет. Все постепенно понимают врачи. У меня отец врач. Человек, который работает очень много лет в здравоохранении и собирался и дальше работать, но иной раз вот я с ним разговариваю и чувствую такой настрой, что не очень-то и хочется. Не очень, совсем не очень хочется. Очень не хочется, может быть, даже. Ну, может быть, я ошибаюсь, и отец меня поправит как-нибудь потом, вот на сообщение мне напишет, например, если слушает, папа, ты слушаешь меня, своего сынка. Вот. Но, по-моему, иногда уже настроение такое не очень хорошее. Потому что все надоело, как бы, вот это вот все. Потому что ты лечишь, а потом приходят к тебе и не хотят лечиться. Потому что доводят себя до состояния предсмертной, потом говорят, доктор, спаси, доктор. Да и уж ничего не говорят, лежат, хрипят там на ИВЛ. Вот, доктор, да не говорят они никакой доктор, просто и все. Ну, собственно говоря, вот этой жижи, которая в легких организуется из самих легких, вот этой кровью, которым заполняются легкие, когда ты болеешь вирусной пневмонией, да, вот они и захлебываются потихонечку, эти люди. Ну вот и все. И все. И врачи говорят, да нам это надоело. Они сами уже по несколько раз переболели, там вот это вот все. Уже привились тысячу раз переболели. И вот это вот слушают там всяких Катей, Лель, Лоз, всяких непонятных там Не помню ее фамилию, уже не важно. Врачи тоже доводят до полусмерти лечением, пишет Я. Я. Знаете, как говорили на слово «я» в везде, где, где были маскулинные начальники и тренеры и командиры? «Я – головка от патефона», они говорили. Но бывало и хуже. Вот. Нет, они говорили «я» – последняя буква в алфавите. Точно, точно, вот так вот они говорили. Да нет, не так, а как первый вариант, я вам сказал. И по поводу того, что вас до смерти доводят лечением, до полусмерти. Ну, не исключено и такое. Это как раз вы говорите о тех врачах, которые тоже считают, что прививаться, например, и лечиться не надо. Оказывается, у нас есть такие врачи. Как оказалось, среди врачей идиотов тоже немало. Но это, в принципе, закономерно. Ведь мы же понимаем, что среди полиции много придурков, но большая часть хорошие. Мы же понимаем, что среди журналистов много придурков, но большая часть хорошие. И один гениальный человек, безусловно, тоже есть. А вот, а еще и я есть. А я и не журналист. К черту, зачем мне себя причислять каким-то группам? Да, также и среди врачей есть абсолютно гениальные люди, потрясающие, честные, замечательные, спасающие нас. А есть, ну, идиоты. Ну, идиоты. Ну, так получилось. Всякое бывает, слушайте. В конечном счете, кто из нас не покупал диплом в подземном переходе? Разве никто не покупал? Так, Катя Лель убаюкивает дрель, пишет Александр. Талантливо, Александр, талантливо. Не уровень, конечно, другого Александра, который Сергеевич, но тем не менее. Полусмерть все равно жизнь. Они не довели до полусмерти, а спасли жизнь. Да, правильно, Григорий. Довели до полужизни. Это всяко лучше. А вот среди учителей придурков больше, чем нормальных, пишет Артем. Не соглашусь, Артем, хотя очень бы хотелось. Я как человек, детство которого искорежено. И покороблено, и пережевано, и сполосовано, и перебито школой, как и все мы. Хотел бы с вами согласиться и сказать, что все учителя, конечно же, придурки. Но нет, это не так. Малая доля учителей – придурки. Основная часть – очень хорошие и прекрасные люди. Но некая малая доля, она настолько всегда заметна. Знаете, есть такая шутка. Дураков у нас мало, но они очень выгодно или там правильно, или как-то заметно расставлено. Как примерно так говорят. Мне кажется, это тонко и соответствует действительности. Давайте поболтаем про войну между США и Россией. На фронт пойдете, если что, пишет Лентяй. Лентяй, давайте коротко поболтаем про войну между Россией и, значит, Соединенными Штатами Америки. Для этого прочитаем прямо сейчас, ну, например, топ новостей в Яндексе. США воздержатся от санкций против России в энергетическом секторе. CNN. Дальше. Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве предупреждающего удара. На всякий случай, как говорится. Не зря у Яна фамилия Бжезинский. Да. Роспотребнадзор основными симптомами омикрона, слабо, конечно, неинтересно. Посольство России в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном ударе по России. Ну, там один сенатор американский сказал, что если что, если там агрессия какая-то будет против Украины, то мы рассматриваем еще вариант еще и нанести ядерный удар по России. Да, вы не знали? А, мимо вас прошло. Да, да, такой факт имеется, дорогие друзья. Я даже могу вам фотографию этого человека показать, если хотите. Сейчас я вам покажу. Человек, который собрался носить ядерный удар по России. Сейчас. Все. Будьте добры, через несколько секунд представьте на суд общества. Вот, то есть, по поводу того, что говорят Америка... Кстати, Нуланд же призналась, это тоже очень интересно, на всякий случай, что они будут вводить санкции против российского народа. И это изменение концепции, потому что раньше говорили, что вводить санкции будут против только богатых, там, элиты, против народа. Спасибо большое, что наконец-то признались. Потому что, как вы понимаете, санкций против элит, ну, не бывает как таковых. Потому что, когда ты вводишь санкции против элит, элиты минимизируют свои потери за счет народа. Так было, так есть и так будет всегда. Да, вот этот человек жарит блины. Он жарит блины. Ну, в частности, вряд ли он жарит блины, это панкейки, скорее всего, да. Он не умеет жарить блины. Ну вот, он жарит панкейки и говорит, а может быть, говорит, жахнем по России ядерным оружием. В принципе, говорит, надо рассматривать такой вариант. Тем самым напоминает мне цитату из фильма одного знаменитого, да. Может быть, бахнем? Бахнем, обязательно бахнем, но, да, в следующий раз или но потом. Но потом, да. Это же ДМБ. Это ДМБ. Вот такой вот прекрасный человек есть в США. Смех смехом, но человек заявляет о ядерном ударе по России. Я думаю, что он, конечно, сильно отстал от времени. И, видимо, полагает, что Америка обладает всем тем ядерным потенциалом, которым обладает. А Россия — это Япония 45-го года. И типа, если ты по России нанесешь ядерный удар, после этого дальше пойдешь жарить блины. Нет! Если нанести по России ядерный удар, после этого все мы станем блинами, которые будут поджарены. Понимаете, в чем дело? Вопрос только в одном. Готовы ли мы так вот героически все вместе уйти? В принципе, красиво. В принципе, красиво. В принципе, я так понимаю, если кто-то останется жив после этого, а такое может быть, эти тараканы, потом у них будет богатейшее поле для литературы, создания кинематографа и всего чего угодно. Но, правда, потребуется пару десятков миллионов лет для того, чтобы они эволюционировали в разумных существ. Но, тем не менее, у этих тараканов открываются перспективы. Ай да ну, как говорится. Да это как собачки, полуперденьки на руках хозяев лают, а как ставишь рядом, замолкают, пишет Спира. Спира, не знаю, как кто, но видите, как некоторые политики в США сходят с ума. Вот вам кажется, что наши политики сходят с ума. Иной раз слушаешь, что в Госдуме скажут или в Совете Федерации, и думаешь, боже мой, что за милитаризм, зачем они это сказали? Как это, неосмотрительно. А потом смотришь на сенаторов американских и понимаешь, что все оно примерно одно. Но, знаете, оказывается, наш народ и американский народ очень похож. И тот, и другой готов покупать за не то что втридорога, а в несколько раз дороже имбирь и туалетную бумагу, потому что им кажется, что она завтра кончится. И те, и другие готовы бороться с сатаной. Ну, в каком виде сатана? Мы знаем, в виде вакцины, естественно, и вышек 5G. Вот, то есть среди народа есть... так скажем, не очень умные люди. Но ведь и власть — это всегда представители народа. Они же, это же не дворяне какие-то, которые из поколения в поколение оставались у этой власти. Ну и вот потихонечку, например, вот такой сенатор появляется. Ну откуда-то он так вот вышел, карьеру такую сделал. Но он же из народа, он же плоть от плоти. Ну и потом, как бы, что удивляться-то? Значит, и среди сенаторов есть люди более-менее умные и более-менее тупые. А есть абсолютно тупые. Ну вот я считаю, что этот любитель пожарить панкейки, они же блинчики, хотя немножко они не такие вкусные все-таки, как блинчики, вот, он крайне туп. Ну, с другой стороны, и не только он. Мы же видели, как Саули Омарову допрашивали недавно по поводу того, коммунистка она или нет, да, и почему она была в комсомоле. Ну, как бы, к сожалению, вот оно так. Ядерный удар... Ну, у них же там легализация, пусть фантазирует, пишет шеф. Ну, может быть, пусть и фантазирует. В каждой стране должен быть свой Жириновский, пишет Спира. Слишком много у них своих Жириновских в этом смысле. Да и что-то я последнее время от Владимира Вольфовича ничего подобного не слышал. Вот вчера яркое было заявление от Владимира Вольфовича. Если хотите, я поделюсь, значит. Он говорит, про западного демократа в России три пути. Нет, я не вспомню. Слушайте, настолько это было интересно, что я забыл. Сейчас я вам это процитирую просто. У меня все отмечено. Я везде на всех веду свое потрясающее досье. У прозападных демократов в России только три пути. В эмиграцию, в тюрьму, в могилу. Не потому что я желаю им этого, а потому что таков исторический опыт всех революционеров в нашей стране, сказал вчера Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, обращаюсь к вам лично. Я бы хотел внести некую корректировку в вашу цитату. Ну и вообще в вашу мысль, если позволите. Хотя, конечно, наверное, это непозволительно. Но все-таки лучше тогда выделить два пути. Потому что третий путь, который в могилу, он не только для прозападных демократов. Он, в принципе, для всех. То есть, как ни крути, исторический опыт всех людей на свете показывает, что наш путь в конечном итоге у всех один – в могилу. Поэтому я бы сказал, что у прозападных демократов в России только два пути – в эмиграцию и в тюрьму. Опять же, пришлось бы немножечко поправить и это, потому что если в эмиграцию, то это уже не в России. Соответственно, остается только в тюрьму. Но и это никак не, не персональная история для прозападных демократов. С другой стороны, мы рассматриваем только эту группу людей. А что если, Владимир Вольфович, я предложу вам такую схему. У прозападных демократов в России нет путей. И все. Вот и все. Вот так же проще, так же понятнее, так же доступнее. Но сказано хорошо, сказано хорошо. Давайте оставим два пути, а могилу уберем, потому что в могилу мы все обязательно. Вопрос только когда и как. У нас нет паритета по подводным лодкам, нам нужно наращивать производство, поэтому США такие смелые сейчас, пишет Лентяй. А нам и не нужно паритета по подводным лодкам. Какая разница, как мы все умрем? С каким количеством подводных лодок? Больше их будет у них, меньше их будет у них. Мы все равно все умрем. Разницы никакой нет. Вот ты молодец, нет путей, это очень гуманно, а значит, прозападно, пишет Мартин. Вот и правильно. А как же путь перевоспитания, пишет Челли. Челли, ну какой может быть путь перевоспитания? У кого? Кого вы собрались перевоспитывать? Говорят, что человеком можно воспитывать только до 5 лет, а дальше уже бесполезно. Вы собрались перевоспитывать кого? Это бесполезно. Сенатору сколько лет? 98, пишет тот самый. Ну, скажем так, не 30. Не то, чтобы он сильно молодой человек. Он как будто в бункере 40 лет просидел, пишет недобрый. Да, пек свои панкейки. Значит, Алексей мог стать наследником Доренко, а стал молодой версией Соловьева, пишет Ксения. Нет, наследником Доренко мог бы я стать, если бы у меня была фамилия Доренко, и я был бы Сергеевич. Логично, да, предположить? Ну и звали меня, например, бы Прохор. Ну, как вариант, как вариант, как вариант. А кого? Карамурзу? Его даже новичок не исправил, пишет Мартин. Жириновский умный, пишет Андрей. Не буду спорить, Андрей, зачем это мне. Сегодня опять тухляк, пишет Лимузин. Я пошел. Лимузин, просто выйдите из своего автомобиля, на котором возите начальника, и, может быть, посвежеет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. А какими вы жарите блинчики, толстыми или тонкими, пишет Молчун? Очень тонкими. Как можно меньше молока и кефира в блины? На воде блинчики ажурные получаются. Всем крайне рекомендую, на самом деле. 7373948, давайте говорить, потому что я уж не знаю, что вы хотели обсудить по поводу войны России и США, возможный. Ну вот. Вот Кулеба сказал, что мы можем договариваться. Насколько я помню, Кулеба сказал. Мы можем договариваться с Россией. Ну, это украинский этот там министр очередной. Вот. Если Россия пойдет на уступки, мы пойдем на уступки. Но, говорит, в чем мы не будем уступать, так это в том, что мы, значит, наш путь североатлантический. Ну, вы поняли. А мы как раз говорим, что мы как бы готовы говорить, но в НАТО Украина никак не может попасть, потому что это вот красная линия для нас. Соответственно, в чем соль заявления Кулеба, я не совсем понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Дмитрий.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Вчера видел новость, что Байден предложил России поучаствовать на встрече с НАТО для доказательства того, что НАТО не будет расширяться на восток. Это вот, как сказать, ненужная гарантия, да, потому что расширяться туда уже некуда.
Нет, и... почему некуда? Имеется в виду Украина.
Нет, все. понятно, я об этом и говорю, что расширяться некуда, что это просто вопрос Украины. Да. И как-то все были уверены, что это даже не станет, ну, темой обсуждения, а однако почему-то позвали. Ну, то есть не с целью заявить, что НАТО не будет расширяться, а цель приглашение убедить, что в этом нет опасности.
Ну, с их стороны, естественно. Ну да, действительно, вот здесь спасибо большое, что напомнили. Байден сказал, что, значит, предложил, ну, американцы, так скажем, они говорят, давайте соберемся, значит, партнеры по НАТО и поговорим с Россией и попробуем найти точки соприкосновения. Ну уж не знаю, какие они там могут быть. 8.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
— 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, Спира присылает мне шутки из интернета, спасибо, читали. Значит, из интересного, новости. Основными симптомами при заболевании омикрон-штаммом, значит... А, какие основные симптомы? Значит, выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, заявил замдиректора. Ну, ладно, неважно, кто заявил. Это интересная новость. Еще. В Госдуме предложили работодателям устраивать для сотрудников лекции специалистов о пользе вакцинации. С инициативой выступил Милонов. То есть будут какие-то люди ходить по организациям и читать лекции, что вакцинация, значит, это хорошо. Ну, ладно, понятно, интересно. Я так понял, что мы решили идти по пути добровольной прививки по одному просто, ну, как бы, по одной простой причине. Мы не хотим таких бунтов, как в Европе. Вот и все. Да? Я правильно понимаю? Других причин я просто никаких не вижу. Я так понял, что ответственным людям в определенный момент на стол положили социологию, они посмотрели, сколько у нас средневеково мыслящих людей, и такие, боже мой, серьезно? Мы сказали, да. Что, прям вот столько у нас магов, колдунов и волшебников? Да-да-да, у нас вот прям вот столько бабок-повитух, там, я не знаю, чего. В общем, страшное дело. Они сказали. Да. Программа «Битва экстрасенсов» сделала свое дело, конечно. Да и Прокопенко постарался. Что будем делать после этого? Да давайте тогда все будет добровольно. Ну, наверное, давайте все будет добровольно, да, действительно, потому что... О, боже, о, боже. Эти люди завтра начнут сжечь других на кострах, потому что они думают, что Земля плоская. Да, может быть и такое. А много ли у нас плоскоземельщиков? Примерно столько же, сколько и антивакцинаторов. Да вы что? Какой мрак, какой мрак. Да-да-да, все они еще думают, что обогатятся на биткоине. Ясно, ясно, ясно. Добровольная прививка не обязывает государство принять за нее ответственность, пишет Алексей. Ну и исключает возможность бунтовать против обязательной вакцинации. Вот посмотрите на все эти европейские страны, где тех, кого прививают, ну, заставляют привиться, что они устраивают? Они и на улице выходят, и столкновения с полицией. Ну, короче говоря, кому это вообще надо? А у нас, ну, что ж теперь... Мы пошли по другому пути. Мы немножечко Швеция здесь. Вот еще. В данный момент мы слегка... Мы в какой-то момент стали немножечко Швеция. Сначала мы захотели быть Китаем. Немножечко Китаем. А потом такие, да нет, мы все-таки немножечко Швеция. В большей степени мы Швеция. А почему вы думаете, что мы больше Швеция? Ну, потому что мы посмотрели по социологии, потому что мы точно не китайцы. Да. К нам на работу уже приходили с лекциями, пишет Себастин, ясно. И основная масса антиваксеров в руководстве, пишет Мартин. Не исключаю и такого факта. Вы знаете, смотрю я на врачей и вижу там антиваксеров. Смотрю я на полицию и вижу там иной раз преступников, хотя люди вроде бы в погонах, да. Смотрю я на журналистскую тусовку и в основном вижу пропагандистов. Из этого я делаю вывод, что... Во власти тоже есть наверняка люди, которые, собственно, придумывают, что нужно делать для борьбы с коронавирусом, но сами в него не верят, что он существует. Вполне себе такое может быть. Кто это, я не знаю, у меня таких данных нет. Это лишь мое умозаключение, основанное на жизненном опыте. Пусть он не так глубок и широк, как мог бы, если бы мне было бы... Ну, раза в два больше лет. Но в целом, я думаю, что для определенных выводов этого опыта достаточно. А вывод, собственно, вот такой. Везде есть странные люди, вне зависимости, на каком уровне и в какой организации, и в какой общности они находятся. А лекции о вреде и пользе алкоголя будут, пишет Панк 13. Панк 13, я бы еще и развесил плакаты вот эти все, советские еще, очень хорошие были. И пусть будет выбор, лекция, прививка или платное посещение колдуна. И да, мы совсем не Швеция, пишет Юрий. Да не боятся они митингов, их моментально дубинками разгонят. Боятся выборов в 2024 году, пишет Георгий. Георгий, они это кто? Вы поймите, ощущение того, что митинги можно все разгонять дубинками, не совсем правильно. Если, например, твой ядерный, как говорят, электорат придерживается определенных взглядов на что-то, а ты его за это бьешь дубинками, это неправильно. Это неправильно. Надо быть чуть-чуть лояльнее к этим людям. Но опять же, не совсем понимаю, кто там ядерный электорат, а кто не ядерный. Смотришь на антипрививочников, вполне себе бывают там и прозападные либералы, и ультрарусские патриоты. Чего только там не бывает. Там и священники есть. А есть священники, которые говорят, что это вообще, если ты не прививаешься, это самоубийство. Короче, идет дискуссия, что ж тут говорить, демократия во всей ее красе. Вот такая мы демократическая страна. Кстати, не исключено, что это еще и повод лишний раз сказать о том, что у нас вот настоящая демократия, в отличие от всех. Вот у всех не настоящая демократия. Вон, видите, в Брюсселе всех сгоняют. А у нас вот демократия самая демократичная и правильная. Потому что мы идем по доброму, хорошему пути. Потому что мы вот... учитываем мнение людей, а вот все остальные, эти ваши Европы, эти все Запады и Востоки, кстати, тоже мнение людей не учитывают. Да и самый главный коммунист тоже антиваксер, пишет Зизидрон. Полагаю, что нет. Полагаю, что уже давно привился самый главный коммунист. Есть у меня такое внутреннее ощущение. А использовать некую часть электората с, так скажем, средневековым восприятием действительности для того, чтобы набрать политические очки, вот это вполне себе возможно. То есть, легенда такая. Ты сам прививаешься, особо об этом не трещишь, а всем остальным говоришь, ни в коем случае не прививайте, я вас поддержу. Никогда. Все, мы вас поддержим. Только добровольная история. Только. Вот. Если вдруг тебя уличают в этом, ты говоришь, меня заставили. Но если бы меня не заставили, то я бы никогда. И я так вам всем завидую. Так вам всем завидую. Как я рад, что я лучший демократ, пишет мастер. Плевать на их демократию. Мы социалисты, пишет Александр Волков. Александр, что за кружок социалистов у вас, скажите, пожалуйста? Вы сейчас про кого? Вы же, я надеюсь, не про КПРФ говорите, что они социалисты? Ну, просто на всякий случай. Кто социалисты? Где мне найти этих социалистов? Я смотрю цены на БУ автомобили и понимаю, что социалистов в нашей стране нет. Я смотрю цены на недвижимость, особенно в, так скажем, самом низком сегменте. Мне было интересно посмотреть. Значит, нет никаких социалистов, коммунистов в нашей стране. Чё-то альтруистов вообще нет. Я так вижу, у нас все в основном крепкие капиталисты. Такие, знаете ли, буржуа, мещане, можно еще так вот охарактеризовать их. Ну вот и все. А вот социалистов что-то я не вижу. Что-то я не видел, чтобы мне что-то бесплатно где-то вдруг... Потому что я ему товарищ. В принципе, только, наверное, под зад пнуть могут. Пыром по копчику дать бесплатно, потому что товарищ. Держи, товарищ, пыром по копчику, как известно. Короче говоря, когда вы рассказываете, что вы социалисты, дайте адрес. Я доеду до социалистов, и, как бы, может быть, мне что-то перепадет от них. Хотя есть ощущение, что перепадет. Мне только тумаки перепадут от социалистов-то. По своему нутру социалисты, пишет Алекс. Нет, Алекс, не согласен с вами. По своему нутру каждый человек в мире социалист, когда у него нет ничего. Но когда у человека что-то есть, чего нет у других, он по своему нутру в эту же секунду становится капиталистом. Простой пример. Знаете, многие эксперименты в науке, кстати, ставятся чисто в голове. Ну, то есть эксперимент мысленный. Да, все эти сферические кони в вакууме. Вот представьте себе мысленно, вам в руки сейчас попадает миллиард. Вам дают его, говорят, держи, друг, миллиард, прямо сейчас. Всего лишь навсего рублей, даже не долларов. И говорят, да никаких но, хочешь раздай, хочешь себе оставь. Вот детишкам надо на лечение. Детишкам надо, у них родителей нет в результате войны, вот так получилось. Вот беженцам надо помочь на границе Белоруссии и Польши, у них нет теплых одеял. Что вы будете делать? Только явственно представьте себе миллиард, пожалуйста. Не так, что какой-то мнимый миллиард, который вам мнимый кто-то... Вот прям миллиард рублей. И прям вот у нас есть список тому, кому надо помочь. Может, не всем, а что-то какой-то большой список. Как-то он не прекращается, да? И вот у нас есть пенсионеры с маленькой пенсией в селе, которых нет электричества, мы можем провести за ваши деньги туда электричество. А вот здесь есть один маленький дом на отшибе, который раньше, в общем, там была деревня, но теперь только один дом, потому что все из этой деревни уехали в райцентр. И там можно подвести асфальт, но чтобы построить этот асфальт, да, из точки А в точку Б, от трассы до этого одного дома, это 100 миллионов стоит. Вы готовы 100 миллионов нам дать? Мы асфальт положим, там живет старушка, которой требуется помощь. Она одна, и ей очень тяжело. Еще мы можем провести туда водопровод, еще 100 миллионов, потому что она набирает воду из колодца. Еще мы можем туда провести газ, еще 100 миллионов. Вы готовы? Вы поможете этой бедной старушке? Слушайте, может, я ей просто дом в райцентре куплю? Ну, просто дом за 500 тысяч. И мы не будем проводить туда дорогу, свет, газ? Ах ты, негодяй, подлец, такой сволочь! Что, денег народных заработал, а дать народу не хочешь? Не, да я просто про логику обычную, знаете, рыночную. Ну, логичнее купить ей там дом. Почему она должна уезжать из своего дома? Она всю жизнь жила в этом доме и будет жить в этом. Ну, и пусть живет тогда. Почему я должен проводить дорогу? Ах, вот как ты запел, гнида! Кровосос, подонок, негодяй, мерзавец! Ты прыщ на заднице народа! Ты под... Мы выдавим тебя! Ты, акне, вот ты кто. Мы намажем тебя специальной мазью, и ты исчезнешь. Подонок. А? Всем не помочь, поэтому думай о себе, пишет Александр. Да, спасибо большое, Александр, что провели этот внутренний анализ, пока я рассказывал смешные, как мне показалось, истории. В конечном счете, все равно же я больше всего себя веселю, естественно, здесь пребывая. Старушки, внедорожник с водителем, пишет Альманах, и то дешевле будет. 30% благотворительность, 60% инвестиции, 10% личные нужды на много-много лет, пишет Олег. Олег, давайте объективно. Потом вы статью 30% на благотворительность либо урежете до 10%, либо забудете о ней, потому что сейчас не время, такие тяжелые времена. Давайте будем честны, посмотрите на бизнесменов. Они, конечно, бывают классные ребята, но вписывались они в благотворительность только по одной простой причине. Это позволяло им в некотором смысле снизить налоговое бремя. То есть они все-таки на этом больше зарабатывали, чем они в это отдавали. Ну, честно. Ну, честно. Потому что если и кто-то из вас заработает, он тут же прекратит быть социалистом. Но когда у тебя, у меня, у нас ничего нет, и нам нечего терять, кроме собственных цепей, как известно, тогда мы пролетарии называемся, да?
То тогда, ну, конечно.
Ну, конечно. Тогда мы за равенство. Потому что мы-то при неравном распределении благ, а это родовая травма капитализма, о чем, собственно, говорили все, кто изучал когда-то капитализм, неравенство распределения благ, мы-то находимся в заднице, а они-то на вершине горы, а мы-то в заднице. А если бы мы были на вершине, а они в заднице, нас бы, наверное, это очень сильно устроило, правда? Правда ведь хорошо, когда ты в своем большом, красивом, Нет, квартирным не подойдет. Многокомнатном доме с прекрасным участком, садовником, домработницами, поваром. Вот. Отделен пятиметровым забором от многоквартирных домов, где каждый пуп земли, но тем не менее раздражает тебя не меньше, чем все остальные. В общем-то, отделен от них. Когда ты ездишь в магазин для богатых, на машине для богатых, когда ты ходишь в спортзал только для богатых и не пересекаешься в спортзале с нищими, которые ходят в спортзал для нищих. Когда ты ешь еду для богатых в ресторане для богатых, летаешь на местах для богатых, в самолетах для богатых, в страны для богатых, в города для богатых, в гостиницы для богатых. И не видишь, потому что негде видеть вот эту нищету, не видишь, не включаешь телевизор, не смотришь интернет. Как же хорошо в этот момент. Плохо только, когда ты ходишь на работу для нищих, сам нищий, вокруг тебя нищие, ты ходишь в спортзал для нищих. Да нет, ты не ходишь в спортзал для нищих, потому что у тебя даже для этого денег, собственно, нет. Да и спортзала для нищих в целом нет. Не летаешь никуда, потому что нищий. Вот. Ходишь в места, где ходят нищие, ешь еду, которую едят нищие, покупаешь одежду, которую покупают нищие. Ну, конечно же, это раздражает, когда мимо тебя проезжает машина для богатых с богатым внутри в богатой одежде, поевшего богатую еду, которая направляется в свой богатый дом. Как же это может не раздражать? Но если б ты был на его месте, вот тут бы я бы и посмотрел на все твои благодетели внутренние, которые в тебе бы вдруг воспылали. Вот есть у меня ощущение, дорогой мой читатель и слушатель, читатель просто хотел сказать, так красивее звучит. Дорогой мой аудиочитатель, есть у меня ощущение, что в 99,9% случаев ты бы превратился в скотину. Финансовую, капиталистическую свинью. Да, да, да. Я отделен от плебса 4 бетонными перегородками, пишет Владимир. Так это еще ладно, Владимир. Просто представьте, у вас есть деньги, и завтра приходит к вам человек и говорит: старик, очень надо, займи на 5 лет, верну. Ну, в смысле, не займи, а дай в долг. Да? Займу у тебя. Значит, на 5 лет, дай, пожалуйста, в долг мне, пожалуйста, по-братски. Сколько? 5 миллионов. А ты отдашь? Конечно. Конечно, отдам. Я тебе, брат. Брат! Ты сомневаешься во мне, брат? Да? А потом просто сел на мотоцикл и все, исчез. Алло, алло! Алло, такого здесь больше нет, он умер. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Но он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его байк. Автоответчик нам сказал, что он отправился в рай. Да? Да? И все, дорогие друзья. Попробуйте родственникам дать денег. Родственникам, роднулечкам, близким людишкам. С кровь от крови, плоть от плоти. Ну, попробуйте. Хорошую сумму такую, просто так. Типа, будут деньги, отдашь. Будут деньги, брат, отдашь. И посмотрим, какие вы социалисты. В мире миллионы богатых, которые не превратились в скотину. Скотина, она бедная скотина, пишет Уларбек. Уларбек, не согласен с вами. Многие богатые вполне себе скотина. Как и бедные вполне себе скотина. Но бывает, что и богатые люди, и бедные сохраняют в себе человечность. И это самое главное. Разве автоответчик, пишет Григорий. Ну, я же немножко переделал, правильно? Фабула, значит, другая, поэтому автоответчик, конечно. Не в деньгах счастье, главное, чтобы у тебя был богатый внутренний мир, пишет мастер. Да-да-да, все бомжи на лавочке в луже своих... А, нет, не получается. Лужа, потому что на лавочке, да? А лавочка, она... Ну, вы поняли, бомжи на лавочках... Вот, зависшие в воздухе над лужей собственных экскрементов. Они тоже так говорят, что богатый внутренний мир – это самое главное. Но если богатый внутренний мир – это самое главное, то какого черта вы завидуете богатым и все время хотите равного распределения благ? Если внутренний мир – это настоящее богатство, а деньги – это не богатство, почему тогда рождается идея социализма как таковая? Потому что если бы внутренний мир был богатством, а финансы не были бы, капитал не был бы богатством, у вас же не возникало бы желания, как вы считаете справедливое, уравнять всех в финансах. Какая мне разница, какие у него миллиарды, посмотрите, какой у него бедный внутренний мир. Ха-ха, мне жалко его. Но каждый раз, когда человек, у которого нет денег, говорит на мимо проезжающего богатого в богатой машине, в богатый дом едущего, ну и так далее, не буду заново перечислять, когда он говорит, мне жаль его, у него бедный внутренний мир, мы понимаем, что он слегка лукавит. На самом деле человеку с богатым внутренним миром очень жаль себя, потому что он задается одним самым важным для себя вопросом на протяжении всей своей короткой жизни. Почему я так богат внутренним миром, но так беден миром денег? Вы понимаете, как так может быть? И почему это, проехавшее в автомобиле мимо меня, это тупое и абсолютно плоское с духовной точки зрения создание, целью которой всегда была прокачка бабок сквозь себя, почему оно так живет, а я живу так? Вот в чем и есть основа справедливости и несправедливости, возникновения идеи социализма, так скажем. Именно в том, что вы должны признать базовую ценность капитала. Если вы базовую ценность капитала, в принципе, капитал как ценность, отвергаете, то вы и не стремитесь стать богатым в плане денег, правильно? Так что социализм рождается там, где есть зависть к богатому. Потому что если зависти к богатому нет, то как родится идея забрать у богатого и распределить между всеми остальными? Каким образом она родится? Но самое интересное, что идея капитализма тоже рождается из зависти к богатым. То есть она сама себя порождает. Каким образом? Очень просто. Я вижу богатого, и я думаю, что я могу стать таким же богатым, как и он, если я совершу определенные деяния. Ну, там, скажем, список неких деяний. Я тогда смогу стать таким же богатым, как и он. То есть в основе всего лежит человеческая зависть и жадность. Хоть капитализм, хоть социализм, но решения предлагаются разные. В капитализме тебе предлагается сыграть в рулетку. Ты в ней можешь выиграть или не выиграть. В социализме тебе предлагается разбомбить казино и распределить все те деньги, которые в этом казино сосредоточены, и просто по всем и раз и навсегда забыть этот момент. Ну, как бы нет богатых, значит, нет и бедных. Вы понимаете, если все одинаково худые, значит, нет тощих. Если все одинаково голодные, значит, голодных нет, все в целом сытые. Да. Ну, если ты же, все же познается в сравнении. Скажите, а где же тогда истинное отношение к деньгам? И кто же тогда действительно проповедует нелживое отношение к деньгам? Я вам скажу, кто. Тот, кто наследует Царство Небесное. Да. Единственный вариант презирать деньги – это верить в загробную жизнь. И верить, что как только ты умрешь, ты тут же воскреснешь в другом мире, и этот мир – по сути, вернет себе все то, что, чего здесь ты был лишен, причем вернет с лихвой. Потому что здесь ты был хорошим человеком. То есть это такой, как бы вам сказать, это такая загробная пенсия. Когда ты умер, и тебе выплатили ее. И ты ее еще и каким-то образом получил, потому что умер, но не совсем. Потому что опять живешь, но только в другом мире. Только пообещав человеку загробную жизнь, которая будет лучше, чем жизнь эта, и сделав так, чтобы человек в это обещание поверил, вы можете посоревноваться с жадностью человеческой. Вот и все. А так жадность, лень, зависть. Три столпа, может быть, еще есть, но вот я назвал вам три навскидку. Три столпа прогресса человеческого. Знаете почему? Потому что если бы мы на самом деле друг другу не завидовали и не соревновались друг с другом в капиталах, вот этого всего, что вы видите за окном и даже самого окна, просто не было бы. Зачем что-то делать здесь и в чем-то здесь соревноваться, если это всего лишь навсего подготовка к загробной жизни, как гласит Священное Писание? Зачем вы здесь в чем-то соревнуетесь? Единственное, в чем вы здесь должны соревноваться, это, собственно, в молитве и в умном делании. Не грешите, и там потом будет хорошо. Так что человек – существо алчное. Не боги мы. Не боги. Такое дело. Не верите? Проверьте на себе. 9.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Да, знали бы вы, сколько мне сейчас пишут сообщений, вот в Телеграм сломался, эфира нет, почему не предупредили? Даже некоторые на YouTube пишут об этом. Так предупредил! Надо добавить звук в этот момент. Добавить это противоположность убавить, если что, да. В Все тут, пишет, всем всего вам доброго. Но как бы сказать, все тут? Ну, конечно, не все тут, как всегда все. Вот. Люди ничего не понимают. Вот объясняешь, объясняешь, говоришь, никто ничего не слышит. Но те, кто услышал, тот и хорошо. Кому надо, тот поймет, кто тот услышит, да? Звук есть, я вижу, да? Звук. Я вижу звук, который есть. Так, ну что, у нас есть возможность немножечко оторваться без вот этих вот всех, вот кто в FM-диапазоне, да? Так скажем, сливки собрались здесь, нет? Шучу, шучу. Вопрос только сливки от какого... Шучу, шучу опять. Все, все, спокойно. Давайте коротко войдем в курс дела дальше. Евро 83.33, доллар 73.55, нефть Brent 76.38. И пара биткоин-доллар 49.821, доллар 93 цента за один биткоин. Радио не ловит, пишет Николай. Ой, Николай, как прикольно вам будет узнать, что потом в повторе оно, вот я это все буду читать, оно еще будет в FM-диапазоне. Еще раз всем объясняю, как бы, объясняю досконально, да, досконально, оригинально объясняю. Смысл заключается в том, что у нас на FM этом передатчике профилактика с 9 до 12 утра, которая логичнейшим образом никак не распространяется на наш YouTube и никак не распространяется на тот повтор, который некоторые будут слушать вечером. Или, например, вот сейчас уже вечер для вас, и вы его слушаете. Представляешь, я заглянул в будущее. Цимбалюк свинтил? Какая досада, пишет Сергей. Да плевать на него на самом деле. Но ведь не у каждого получается монетизировать свой богатый внутренний мир, пишет мастер. Да, не у каждого. Приветики! Алексей, что-то потолстел, что ли, пишет Манго Ботат. Ну, как бы вам мягко так вот сказать, чтобы вы были прокляты? Не знаю как. Я слушаю в приложении, все работает хорошо, пишет Бон Джови Джон. Ну и прекрасно. Но мы все-таки считаем, что слушать нас надо на YouTube, а не в приложении. Какое радио, кто слушает приемник в 21-м году даже в машине, пишет Юрий. Я, например, Юрий, слушаю приемник в машине. Это очень удобно, но ладно. Я в инете слушаю. Работает, пишет Дэн. Да слушайте не в инете, а на YouTube. Сколько можно уже вам объяснять? Вы нам там нужны. Ну, конечно, нам и здесь нужны очень сильно. Но вот там нам нужнее вы. Почему в шубе, пишет Ники? Ну, потому что это куртка. Давайте продолжим наш разговор конструктивный. Мировые СМИ о заверениях Байдена, что США не отправят войска на Украину. Washington Post, ну или как нас говорят, Washington Post. Заявление американского президента – самое ясное изложение того, что США собираются и не собираются предпринимать в регионе. Что сказать? Глубочайшая аналитика. Политико. Слова Байдена представляют пока самое решительное публичное заявление, сделанное американской администрацией о возможной эскалации на Украине. Guardian. Президент США сделал такое заявление, несмотря на то, что во время разговора с Владимиром Путиным он пригрозил серьезными последствиями в случае возможной эскалации на Украине. Что сказать? С аналитикой у мировых СМИ совсем плохо. Они не знают, что говорить, это очевидно. Они просто говорят то, что мы и так все услышали. Раз Байден так сказал... Значит, такова пока позиция Байдена, да? Еще им надо всегда добавлять в конце, да? Вот так вот, да? Ну что ж, мы никого еще пока не слышали никаких других новостей по этому региону от Байдена. Ну да, ну да. Не знают, что делать, бедняги. Не понимают, как себя вести, да? Ну и ладно. Лишний раз подтверждает нам это одну простую истину. Нет никаких демократических СМИ. Нигде, ну и тем более там. «Я там, где я нужен», пишет добрый-добрый. «Давно пора, добрый-добрый. Теперь все те, кто про меня плохое пишет, вы им пишите, что они негодяи, подлецы и подонки. А я вас не буду блокировать и буду читать в связи с этим». «Немного, однако, твоих почитателей тут», пишет Гавр. «Слава богу, Гавр, слава богу, что у меня нет почитателей, ибо в Священном Писании сказано: не сотвори себе кумира». Ну, а я всегда, когда захожу к кому-то, у кого много почитателей, сравниваю количество смотрящих и комментирующих. И зачастую прихожу к выводу, что количество смотрящих, так скажем, не соответствует действительности. Обратите, кстати, свое пристальное внимание на такие тонкие вещи, когда смотрите всяких разных интересных людей. Как так получается, что аудитория якобы очень большая, а комментариев очень мало. Всегда мне это казалось чем-то удивительно странным. Такое ощущение, что кто-то насыпал себе ботов для просмотра. А, и еще комментарий из разряда «Классно, супер!» и три смайлика. Ну, тоже интересно, конечно. Вы похожи на живых, дорогие друзья. Вы практически такие же живые, как комментаторы у господина Володина в Телеграм. Практически настолько, ну не настолько, конечно, живые, но практически настолько же живые. Своих слушателей и комментаторов ботами не считаю. Считаю, что нужно работать с мнением народа. Это я вот вам так заявляю практически. На передатчике «Профилактика», пишет Николай. Абсолютно верно. «Инопланетянцы», пишет Дмитрий. «Все внимательно, все внимательно просто слушают вас», пишет библиотека. Да, спасибо. «Антенну шатают там. Почему так мало звонков от слушателей», пишет Гавр. Гавр, объясню. У нас вот раньше, раз у нас разговор такой личный и чисто вот беседа у нас сейчас идет в YouTube, да, мы можем вообще чуть-чуть формат поменять. Я вам объясню, почему. Значит, такая история. Раньше у нас были сообщения, по сути, я читал только Telegram, ну, изредка еще читал, есть такая странная штука, нам некоторые пишут SMS, да. Ну, ладно. Но Telegram. Потом добавился еще YouTube-чат. В два раза больше всякого разного интересного, источников, так скажем, сообщений ваших. Я стал читать и оттуда. Читаю из двух источников ваши сообщения, отвечаю одним, отвечаю другим. В итоге забываю всегда про звонки. Реально, досконально, оригинально, действительно, это так. Я про них просто забываю. Поэтому, дорогие друзья, ну, то есть мне не влом взять звонок абсолютно, как говорят. Как говорила молодежь, когда она еще была молодежью, а не моего возраста. Мне не влом взять звонок, но я действительно не успеваю и убрать, потому что я с вами нахожусь в диалоге телеграмно-ютубном. Вот в чем весь прикол. Если есть желание по звонкам, то тогда каким-то образом, надо вам перестать писать настолько интересные вопросы. Ну, серьезно, вам нужно писать менее интересные вопросы. Чтобы, ну, а мне потому что хочется каждому ответить, и я не успеваю взять звонок. Бежавший в Польшу авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair. Газета The New York Times, New York даже так, со ссылкой на руководителя департамента национальной безопасности Польши Станислава Зарыня, сообщила, что польским следователям удалось получить отчет непосредственно свидетелям действий. Согласно этим показаниям, в диспетчерской на момент посадки самолета находился офицер КГБ Белоруссии, который, цитата, «в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу». А, я понял. Это история о том, как задерживали Протасевича. Помните такого деятеля? Нехта, Протасевич, Польша, Белоруссия. Ну, я могу хэштегов еще накидать. Вот некий авиадиспетчер бежал в Польшу и дал показания. И говорит, что офицер КГБ Белоруссии стоял рядом с ним, когда этот самолет сажали. Ну, ладно. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об отмене возможности проводить дистанционное электронное голосование. Значит, группа депутатов от КПРФ во главе с Зюгановым хотят отменить электронное голосование. Знаете почему? Потому что они в пух и прах его проиграли. А знаете, почему они в пух и прах его проиграли? Сказать? Потому что электорат КПРФ не умеет пользоваться электронными устройствами. А не потому, что электронное голосование — это плохо. Это... причина номер один. Первая причина – это ты, как говорится. Вторая причина заключается в том, что перед выборами КПРФ проводили антицифровую кампанию. Анти. Они говорили, не надо цифровое голосование, не надо, это плохо. Ну, их электорат, даже те, кто более-менее умеет пользоваться электронными средствами там, вот этой всей связи, не пошли. На голосование, потому что их попросили их избранники будущие, чтобы они не ходили. Они не пошли. Это вторая причина. То есть первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. Ну и больше, собственно говоря, причин-то и никаких нет. Ну и третья причина. КПРФ – это партия, которая будет от года к году терять своих последователей, потому что опирается на почитателей КПСС, к которому, кстати, КПРФ современная не имеет никакого отношения, объективности ради, совершенно другая идеология ими транслируется, это понятно. Я бы сказал, что это предатели дела Ленина, все, кто сейчас в КПРФ практически, но, во всяком случае, заметные, точно предатели дела Ленина, но неважно. Вот. А во-вторых, потому что они опираются на, внимание, маргиналов. Ну, хотя, с другой стороны, всегда все опирались на маргиналов. В чем маргинальность? Ну, а как вы охарактеризуете людей, которые выступают против прогресса в здравоохранении и медицине? Как вы охарактеризуете людей, которые выступают против цифровизации? Ну, это люди, которые, естественным образом, хотят остановить прогресс. Но я расскажу маленький секрет. Прогресс остановить невозможно. И вот как раз КПСС, ну, во всяком случае, не КПСС, а большевики, давайте так, большевики и ранние коммунисты об этом прекрасно знали. Они-то и были той партией когда-то, и вообще тем сообществом, тем, слоем нельзя сказать, и сословием уж тем более, тем классом, может быть, да. Политической силой, руководящей, которая толкала страну вперед, например, проводя электрификацию всей этой страны. И много чего еще передового когда-то привнесли в нашу жизнь политическую те самые большевики, а впоследствии и коммунисты. Вот. И вакцинация, кстати, при коммунистах была жесткая, четкая и понятная. И разрабатывались эти вакцины как можно быстрее, и применялись они как можно быстрее. И без всяких разговоров это все делалось. И космос осваивался, и прочее. Сегодня же мы видим попытку КПРФ опереться на плоскоземельщиков, антивакцинаторов, кого там еще непонятно занесет. Людей, которые, в общем-то, пытаются бороться с прогрессом. То есть, удивительным образом, коммунисты стали, я имею в виду коммунисты политические, вот, КПРФ, тем, кто пытается сохранить то, что было. Защитниками всякой старой рухляди они стали. И они перестали быть людьми, наполненными революционным духом. Вот в чем весь прикол. Вот в чем они изменили тем, кто, по сути, даровал им возможность 100 лет назад, даже больше, вот, быть теми, кем они стали. Садовод рулит. Он не балабол, просто аккуратно формирует мнение еще не задеревеневших, пишет Ирина. Так, а кто написал, что я балабол? Ну-ка, дайте я посмотрю. Хиросим Тургенев написал «балабол». И все? Я думал, будет хоть какое-то объяснение. «Куртку в смешных ценах купил», пишет КТ. Ну, я недорогую куртку купил. Понимаете, в чем дело? Есть возможность выделиться чем-то другим, кроме как курткой. Черт побери, да ладно, серьезно? Да, серьезно. В плане курток я не слишком далек от своего народа. За КПРФ, пишет Лего. Да, пожалуйста, Лего, пожалуйста. Знаете просто, что это не за КПСС. КПСС это немножко другое. Это была страна, ратующая за прогресс. А, потом, конечно, она протухла под конец. А так вообще коммунисты, конечно же, несли прогресс во многих сферах. Ну, там, действительно, 8-часовой рабочий день, всеобщее избирательное право. Да много чего еще интересного. Сейчас вот все это и не перечислишь. Коммунисты много классного сделали. Но современные вот эти вот КПРФ, которые называют себя коммунистами, они, конечно же, люди уже, ну, как бы вам сказать, они совершают ту же самую ошибку, которую когда-то совершила царская Россия. Они пытаются защитить отжившее. Ну, защищая отжившее. Новое всегда победит. Новое всегда победит. Ну, давайте просто посмотрим на молодежь и поймем, что... Ну, как бы все меньше и меньше очереди в мавзолей. Все меньше и меньше. Если вы предали идеи Ленина, то какая разница, носите вы цветы туда или нет. А идея эта должна быть в прогрессе. Идея эта должна быть в том, чтобы дать обществу что-то, чего общество хочет. Что-то новое. Или даже когда оно не хочет, все равно ему это новое дать. Бороться за равенство прав, например. Да? Бороться против мирового капитала. Я что-то не вижу, что... насквозь кумовская партия КПРФ как-то борется за равенство прав. Я вижу, что своих внучков рассаживают по теплым местам. Вот это да. С другой стороны, вы мне скажете, а что, другие партии так не делают? Я скажу, конечно, делают. Но они хотя бы себя не называют коммунистами. Здесь же главная фишка в этом. Назовитесь по-другому. Назовитесь социал-демократами хотя бы даже. Ну так. Но не называйтесь, я вас Христом Богом молю, коммунисты любимые. Не называйтесь коммунистами, вы же не коммунисты, это же обман. Это же обман, понимаете? Вон, в определенный момент либеральные демократы наши сказали, что они больше не либеральные демократы, а ЛДПР это просто бренд, буквы в котором ничего не значат. Это было, было. И типа ЛДПР это само по себе просто сочетание, это уже бренд отдельный, не надо привязываться к словам либерал и демократ в ЛДПР. И мы такие, ну хорошо, все, мы больше никогда не будем называть ЛДПР либеральными демократами. Спасибо, что сказали. Также и КПРФ, похоже, надо объявить, что они не коммунисты. Они говорят, К это, ну в смысле, буква К это просто буква К. Мы не коммунисты, в общем-то, и не надо, а? Команда, да. Команда партии Российской Федерации, что ли? Нет. Кто-то там, да? Какая-то партия Российской Федерации. Вот, какая-то. Вот это на самом деле. Воротник отстегивается, пишет Гарик. Да, безусловно. Воротник отстегивается или пристегивается. Все по вашему желанию. Идеи коммунизма вас вдохновляют, пишет библиотека. Я не могу сказать, что меня вдохновляют идеи коммунизма или идеи капитализма. Я считаю, что все идеи на то и идеи, чтобы быть далекими от действительности. Почему? Потому что мир это... мы живем в материальном мире. Мир это материя. Мир это не только идея. Да, безусловно, в основе построения нашего материального мира всегда лежит какая-то идея. Ну вот, например, американская мечта, да? Это идея построения западного капиталистического мира. Вот. У коммунистов была своя идея, она лежала в основе построения их мира. Но, на мой вкус и по моему личному убеждению, нельзя построить идеального общества вообще никак. Либо, если идеальное общество все-таки удастся построить, то это, скорее всего, будет общество, в котором будет невероятно тяжело человеку, либо человека не будет вообще. То есть идеальное общество в каком-то смысле возможно, если человека использовать как, ну вот приведу пример из фильма «Матрица», батарейку. Это идеальное общество. Люди в этом обществе, люди, есть они? Есть. Они живут. Как? Во сне. Как их используют? Как батарейку. Роботы. Тогда оно будет действительно идеальным. Почему общество не может быть идеальным? Потому что всегда существует внешний и внутренний конфликт. Всегда. Человек всегда сталкивается с другим человеком, и общество сталкивается с другим, с другими обществами разными, слои со слоями, ну и всякое такое, просто потому что у них есть конфликт интересов. Но когда даже конфликт интересов внешний слаб и незаметен для некоторых, начинается конфликт внутренний. Например, тварь я дрожащая или право имею, быть или не быть. Ну и много всяких разных примеров внутренних конфликтов, которые мы можем почерпнуть из классической литературы, русской, зарубежной, а можем почерпнуть эти конфликты, например, из Библии. Там есть примеры внутренних конфликтов, там есть примеры внешних. Каин, где брат твой Авель? Это внешний конфликт, порожденный внутренним конфликтом Каина, который начал завидовать Авелю, потому что Господу якобы больше нравились подношения Авеля. И он своего брата замочил. Ой, неправильное слово, да? Ну, убил, короче говоря. На мокрое дело пошел Каин. Вот в чем прикол. Поэтому идеальное общество – это мертвое общество. В принципе, идеальное общество мы увидим только, если наконец-то кто-то отважится на ядерную войну. Тогда мы увидим идеальное общество. Ну, как мы? Мы нет. Крысы увидят, и тараканы тоже увидят. Говорят, они нормально переносят радиацию. Крысы и тараканы увидят идеальное общество. Человек не увидит идеального общества никогда. Мы строим Вавилонскую башню. Это прекрасный миф, когда-то для нас придуманный, чтобы мы понимали, чем мы на самом деле занимаемся. Мы строим бесполезное нечто, чтобы когда-то сравняться с Богом. А сравняться с Богом – это значит жить в гармонии, быть гармоничным абсолютно, без изъяна. Но у нас это не получается, потому что мы начинаем говорить на разных языках. Но ведь это метафора, что мы начинаем говорить на разных языках. Это лишь значит то, что у нас появляется конфликт интересов. Я считаю, башня должна быть красная, а мне красный не нравится, она должна быть зеленая. А вообще, зачем мы строим эту башню? А мы ее строим слишком быстро, а мы ее строим слишком медленно. Она должна быть из песка. Нет, она должна быть не из песка. А давайте сделаем в ней окна. Нет, окон там быть не должно. А почему вы работаете на 9-м этаже, а мы на 7-м? А вы нам капаете? А вы нам капаете за шиворот? А давайте лучше мы вам будем капать. А почему это? Мы же работали уже выше на этаж, чем вы. Почему это вы должны там работать? А этот вообще говорит с 9-го, что 6-й этаж лодыри и лохи. Да сам он там на 9-м говно. Извините. Ну как же программы и без этого слова, да? Вот. И все. Проблема не в том, что мы говорим на разных языках в прямом смысле этого слова. Проблема в том, что у нас разное восприятие действительности. Вот. Как бы это удивительно не было, мы, конечно, все одинаковые, но при этом еще и все разные. Да? «Идеальное общество» прекрасно показал Рязанов в фильме «Дайте жалобную книгу», пишет Дмитрий. У Рязанова вообще такая фишка показывать, в кавычках, да, вот это «идеальное общество». «Человек — это ошибка природы», пишет Сергей. «Человек — это не ошибка природы, просто человек слишком много возомнил о себе. Не забывайте, что в человеке всегда есть...» Точнее, было, есть и будет. Самое главное. Животное начало. Животное. Животный мир – это мир беспощадной конкуренции. Беспощадный. Не пожрешь ты – пожрет кто-то другой. Ты будешь голодным – сдохнешь. Значит, тебе нужно биться за еду. Ты бьешься за еду – кого-то лишаешь еды. Лишенный еды – сдохнет. Таков естественный отбор. И в человеке это никуда не пропало. Никуда. И, в общем-то, вот это два начала, назовем их божественное и животное, то бишь материальное и духовное, они всегда с человеком борются. И мы всегда пытаемся доказать друг другу и сами себе, что мы стали невероятно духовными, и животное свое начало мы побороли. Я очень сильно сомневаюсь, что мы побороли свое животное начало, потому что я знаю, когда проходит мимо девушку, надо делать... 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Шесть баллов пробки в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Евро 83.37. Доллар 73.57. Нефть Брент 76.34. И пара биткоин-доллар 49 594 доллара 96 центов за один биткоин. Идеальное общество станет так после... сингулярности, все в облаке будут существовать единым сознанием. Да, то есть мы умрем все, тогда оно и будет идеальным. То есть когда человек не будет человеком. Некоторые спрашивают, о чем мы говорим. Хочется ответить фразой «об жизни». Об жизни мы говорим. Но, в принципе, я всегда с вами говорю «об жизни». Еще раз нам эксперты, значит, я просто смотрю за новостями последними, рассказывают о симптомах омикрон-штамма коронавируса, не очень-то мне бы хотелось это с вами все обсуждать, поэтому, ладно, регионы переждали пик четвертой волны и единодушно не стали вводить QR-коды в транспорте, губернатор Омской области Бурков, пошло, говорит, снижение заболевания, пока говорить о введении QR в транспорте на уровне региона преждевременно. Ну и прекрасно, ну и замечательно. 18-летнего подростка, пишут журналисты. Хотя, как по мне, по нашему законодательству, 18-летний уже надо писать мужчина. Потому что какой-то 18-летний подросток, который готовил стрельбу в одной из московских школ, арестовали до 6 февраля. Такое решение принял Мещанский районный суд столицы. О планах устроить теракт 7 декабря молодой человек написал в соцсетях, Сообщалось, что полиция задержала его у входа в образовательное учреждение. При обыске у него нашли пневматический пистолет, 3 газовых баллончика и 3 ножа. Редкой тупости, конечно, он персонаж, но, тем не менее, я за то, чтобы его посадили всерьез и надолго, и за то, чтобы наши журналисты уже перестали писать 18-летнего подростка. Все-таки я понимаю, когда это пишут за рубежом, у них 21-летие, это совершеннолетие с 21-летия, да, начинается. У нас совершеннолетие с 18 лет, поэтому 18-летний, как бы это вот не хотелось бы вам, но все-таки просто надо писать «мужчина», и все. «Хороший мальчик», пишет Владимир. Да-да-да, они же дети, они же дети. Про пловца трансгендера говорили, пишет Агафон. Нет, про пловца трансгендера не говорили, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, как мне кажется. В этом случае уж точно. Сейчас я вам его покажу. Но это было давно уже, но тем не менее. Значит, трансгендер побила 2 рекорда США во время женских соревнований по плаванию. После этого ее захейтили, так и пишут у нас в сети. Рекорды на 2 заплывах поставила 22-летняя Лия Томас. Это первый ее спортивный сезон в качестве трансгендерной женщины, пишет Daily Mail. Год назад она, вот посмотрите на экраны сейчас, она выступала под именем Уилл Томас. Ну вот, соответственно, как-то так. Пацан к успеху шел, я это только так могу охарактеризовать. Ну и вообще, какая воля к победе? Я не знал, что ради победы можно взять и отрезать себе пенис. То есть, неужели так сильно? Или он не отрезал? Ну, я не... Она, он, они, оно... Не знаю. Короче говоря, бред бредом, и у меня есть ощущение, что скоро все соревнования спортивные мировые уже превратятся в фарс откровеннейший, и смотреть это будет невозможно все и не нужно. Потому что, ну, это вот как это мужик соревнуется с женщинами и побеждает их? Ну, логично, что он их побеждает. «Плавает, как баба», пишет Елисей. «О, не!» Да, и понравились о ней, о государевой жене, да, Владимир, так такое? Почему не подросток? Пенсия 65, пишет Михаил. Сойдемся на нейтральном, 18-летний ушлепок. Кстати, можно писать преступник. 18-летний преступник можно писать. Да, конечно, кто-то скажет, до решения суда мы еще не знаем, преступник он или нет, но вы этих фарисеев и книжников гоните от себя пинками под задницу. Он соревнуется сам с собой в прошлом, пишет Владимир. Будут побеждать ЛГБТшные, пишет Шенли. Насчет пениса надо разъяснить, это важно, пишет Дмитрий. А что именно нужно разъяснить? Какова воля к победе, пишет Иван. Вот-вот. Об этом и говорю. Ладно, еще один момент важный. Дума приняла закон о расширении полномочий полиции. Закон даст полиции право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским разрешат представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе террористов. Из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться. Некоторые вещи, видите, исключили. В полиции пообещали, что слишком часто они использовать эту норму не будут. Верю, как говорится. А по поражению непомнящего и победу Карлсона обсуждали. Все-таки новость хорошая, пишет Олег. Ну как, если бы непомнящий победил, мне кажется, новость была бы намного лучше. Нет? Ну мы же, наверное, болели за непомнящего, а не за Карлсона. Поэтому мы расстроены. Как всегда, Конституция противоречит законам, пишет Владимир. А что известно про накопительную часть пенсии? Правда будут возвращать, пишет Шенли. Не знаю, этого не видел. Еще интересная история вчера была. Это видео чисто из интернета. Про мужичка, которого задержали, он неадекватно вел себя в самолете. Вы, наверное, видели. Кто вообще на меня подписан в Телеграм, видел? Кто не подписан, сейчас вам покажу. Значит, мужчина, вот так вот, устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Магадан-Новосибирск, и стал приставать к пассажирам, некоторых попытался избить, в итоге они его скрутили, а после приземления передали полиции. Мы можем это видео с вами посмотреть. Кстати, если там будет матерок, ничего страшного же. Получается, мы же только в интернет сейчас вещаем. Нас за это не накажут, но мы все равно не будем это. Мы постараемся так, чтобы не было его. Я в ноябре летел из Анталии, когда мы летели над большой КВС, объявил... над Польшей, простите, КВС, объявил, что есть пьяный дебошир в конце салона, не успокоится, то он запросит посадку в Минске. Дебошир успокоился мигом, пишет Григорий. Ну, давайте посмотрим. Вот он. О, там запикано все, классно. Вон, смотрите. Опа. Опа. Понеслась. Понеслась. Опа, опа, опа. Опа, как... Опа. Опа. Что-то какие движения он совершил. Видите? Видите? Что-то его колбасит вообще конкретно. И его раз мужики начали задерживать. А вот сейчас я покажу что лицо. И он такой... ничего не понимает. Ничего не понимает абсолютно. Не в сознании. Раз, на него надели наручники. На нем рубашка, якобы он... Что-то типа Красного Креста. И его колбасит из стороны в сторону, штормит. Значит, мое предположение, делаем ставки, мое предположение заключается в следующем, я об этом написал. Это перевозчик наркотиков. Он вез в своем заду наркотики. И капсула, в которую он вез, упаковка, оказалась не герметичной. И эти наркотики стали всасываться через его прямую кишку в его организм, и его подколбасило так, как вы сейчас видели. Других причин я вообще никаких не вижу. Под бутератом, пишет Андрей. Это акклиматизация, пишет Панк 13. Когда не умеешь знакомиться с девушками, пишет Владимир. Да, говорят, что это просто не попало на видео, что он выкрикивал: вашей маме зять не нужен, и ваши родители не пекари, тогда откуда у них такая крошка? А кто в самолетах наливает, пишет Вит. Не только YouTube, еще через приложение слушаем, пишет Данил. Я после объявления КВС тут же удалил канал Нехта, пишет Григорий. Это аэрофобия, пишет Дмитрий. Кстати, Григорий, относительно канала Нехта, удивительно, что вы его так долго держали рядом со своим сердцем, да? Ну, я уже давно уже от него избавился. Я как понял, что революции не будет в Белоруссии, я так его и удалил. А что мне там смотреть, собственно говоря? Бесполезное занятие. Его пытались на нас переформатировать, но он не переформатировался. Помните, да, когда движуха зимой была, они пытались взять повестку еще и российскую. Не сработало. Как Мухич в «Полицейском с Рублевки», пишет Шнайдер. О, Шнайдер, пример интересный, но, к сожалению, я не могу его ни подтвердить, ни опровергнуть и никак вам подыграть по одной простой причине. Если бы я только помнил, как там Мухич в «Полицейском с Рублевки», когда себя вел. Поэтому хотелось бы увидеть цитаты, ну, из русской классики, может быть, или что-нибудь подобное, ну, как-то чуть ближе, так скажем. К народу нельзя, потому что народ-то про Мухича, наверное, знает. «Живе Беларусь не прошла». «Живе Беларусь не прошла», пишет Андрей. Да, не прошла тогда и уже теперь вряд ли пройдет. Во всех смыслах. «Бесы», пишет Владимир. «Может, и берлинский пациент что-то вез», пишет Григорий. Не буду высказывать такого предположения по одной простой причине. Слишком уж его фанаты трепетно относятся к своему лидеру, а я не хочу с ними вступать ни в какой даже заочный диалог. Нет, нет, что вы, он святой. Разве нет? Разве Навальный еще не причислен к лику святых? Как же так? Это такое упущение. «Ломай меня полностью», пишет Владимир Бонд. Не, Алексей, он бы сдох тогда от порвавшегося пакетика-то, пишет АК. И вы добавляете, чего пакетика? А мы, во-первых, не знаем, что там в пакетике, и, во-вторых, мы не знаем, насколько он порвался. То есть не исключено, что это лишь... небольшая часть. Может быть, он вез для личного пользования. Не исключено, что он вез всего лишь навсего дозу. Для себя лично. Чисто по приколу, чисто в заду, чисто вез. И чисто не довез. Хотел кайфануть чуть позже. И тун-тун-тун, пошла у него эта история. Не, ну вы можете его еще раз показать. Но вы же не будете утверждать, что человеку просто стало плохо. Или что-то подобное. Из Магадана в Новосибирск наркотики? Сомневаюсь, пишет Панк 13. Почему, Панк 13, вы в этом сомневаетесь? А вы только на интернет вещаете, пишет Крел. В данный момент только на интернет. Вот. А потом, вообще завтра, еще будем и в FM-диапазоне. Пищевой пластик потихоньку начал травить, пишет Григорий. Вот-вот, именно то ощущение. Вот, смотрите. Оп, 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 что-то оп, оп. Ну, то есть его прям повело, это видно. Так человек себя не ведет, если он находится не под воздействием веществ. Я думаю, что он мог бы нам рассказать о том, что очень хорошая музыка в самолете звучала или что-то подобное. Ну, посмотрите. И самое главное, вот по нему сразу видно, врач. У него, я говорю, красный крест на руке. Это вот это самое забавное. То есть, по-моему, он своей одеждой даже выдает свою принадлежность к медицинским препаратам. Вот, посмотрите на него. Ну, так, а с профессионалами этого дела, а не с любителями, можно даже обсудить, а что это конкретно действовало. Оп-оп-оп, пишет Андрей. Да. В фильме «Люси» пакетик порвался, и она стала человеком с суперспособностями. Хотел повторить, пишет Владимир. Да, суперспособность... в наручниках быть выведенным из самолета. Мухич подтирался фальшивыми 5000-ными купюрами, пропитанными наркотиками, пишет Шнайдер. Шнайдер, ну теперь понятно. Магадан – портовый город. Наркотики через порт зачастую увозят. Так что неудивительно, пишет Миша Николаев. Спасибо, Миша Николаев, что подвели еще и фактологическую базу под мою теорию. Просто чип коротнуло, пишет Мамик. Да, понравилось? Да, наверняка. Привитый, вот что говорит, чип коротнуло. Следствие просит арестовать совладельца сети Риф Гош Августа Мейера по делу, я думал, за его имя и фамилию, Мейера по делу о мошенничестве сообщила пресс-служба судов Петербурга. Пресс-служба судов Петербурга, ничего себе. Также сообщается, что в Москву пришли морозы, ночью похолодало до минус 10, ну и, в общем, дальше будет прохладненько. В Петербурге также арестовали экс-главу Федерации вольной борьбы по делу об убийстве. Да, Кулибаба Владимир. Ну, это мы уже слышали в новостях. Детская поликлиника «Красная зона». Врачи жалуются, что им там очень тяжело работать. Это к началу нашей сегодняшней программы, где некоторые говорили, больницу у нас построили, а кто там работать будет, а я ответил, никто. Некоторые подумали, что я пошутил, а я не пошутил. Закупочные цены на вино в 2022 году прибавят до 25%. Поставщики уже уведомили об этом российских ритейлеров. Скачок цен связан с неурожаем винограда в главных винодельческих регионах Италии и Франции. А может быть, просто пить наше, российское, вот и все. Еще одна важная новость. Если помните, были испытания Ил-112Б. Помните, если мы показывали видео самой аварии, вот сейчас есть новости. Во-первых, саму аварию давайте покажем, ЧП, да, вот авиакатастрофу я скинул вам. А во-вторых, новости. Создание военно-транспортных самолетов Ил-112Б будет продолжено, наверное, не Б, а В. Да, Ил-112В. Правильно. По проекту необходимы серьезные доработки. После катастрофы единственного летного образца 17 августа 2021 года, значит, сообщил об этом в интервью Интерфаксу первый заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчининов. Значит, будет продолжен, но нужны серьезные доработки. Ил-112Б. Ну и вот сам момент авиакатастрофы, в котором, кстати, погибли летчики-испытатели. Давайте еще раз напомним вам, как это было. Это жуткое видео. Я бы, кстати, звук, может быть, даже убрал бы. Вот, убрал бы. Просто потому, что там женщина и подросток, парень, они комментируют. Вы видите, вот самолет, у него загорается двигатель. Ну, картинка сжата сверху и снизу, поэтому самолет кажется плоским. На самом деле он такой вот пузатый, если можно выразиться. И вот он заваливается на правое крыло, этот самолет, и уходит, вот переворачивается и уходит за деревья. И там уже из-за деревьев мы видим пламя. То есть самолет разбился. МИД России приступил к проработке решений по итогам разговора Путина и Байдена. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Кубинка это, мои соседи, пишет Шенли. Да-да-да-да-да, но мы это говорили. Так они не матерились, как я помню. Они не матерились, Шенли, но просто у них такая была очень чувствительная реакция. Просто, ну, лишний раз я не хочу уж прям так, знаете, вас пугать. Зачем? информировать, да, пугать, нет. У моноплана одно крыло, пишет Коля Остенбакен. Да, вы правы, абсолютно, Коля Остенбакен. Если я вдруг сказал крылья, то значит, скорее всего, я сказал неправильно. И повел себя как шарлатан в этом вопросе. Алексей, ты в YouTube скидываешь, пишет Ронан. Ну нет, я не все. Это, честно говоря, старое видео, поэтому я и не скидываю. Когда было, тогда скидывал. Сам пей российское, пишет Трактор. Трактор, я вам так скажу, я и пил российское вино, и нисколько я не считаю его хуже другого какого-то вина. Это первый тезис. Тезис номер два. Я сейчас вообще не пью никакого вина, и от пива тоже отказался, а крепкие алкогольные напитки я и не пью. То есть я как-то вот, не знаю уже сколько, алкоголь вообще никак не употребляю, и не вижу никакой необходимости и тяги, у меня абсолютно никакой к этому нет. Ну, если так коротко. Они что, вину не дают постоять? Вино этого года еще не готово. Что они врут про урожай, пишет Григорий. Так, была российская, врете вы все. Ну, тут интересный диалог идет у нас на YouTube, ради которого мы, собственно, и собрались провести этот дополнительный час. Если кто-то читает комментарии, там не совсем можно понять, что здесь люди говорят. Ну вот, например, некий Андрей Фукс. Он говорит, зачем на МГ пропагандируют наркотики? Во-первых, что такое МГ? Во-вторых, если на этом МГ кто-то пропагандирует наркотики в срочном порядке, призываю написать об этом в соответствующие органы, например, Бастрыкину, и пусть разберутся. Вот. Потому что я, например, не знаю, что ПМГ и что там пропагандируют. Что это, какая-то рэп-группа новая? Или вы хотели написать ГМ, то бишь говорит Москва? И намекая на то, что когда я показываю видео с человеком, который депоширит видео, я якобы рекламирую наркотики. Нет, это не реклама наркотиков. Это наоборот-таки антиреклама наркотиков. Я говорю о том, что есть люди, которые в своем заду возят то, что они потом втирают себе в десны. Ну, просто обратите на это внимание. Есть люди, которые в своем заду возят то, что другие люди потом курят. Или вводят внутривенно. В заду везут. И, как бы сказали, в жопе. Вот, везут вам ваш товар. Но иногда не долетают до земли. И взрываются. Новички перед его искусством преклоняются. Шучу. Значит, такая вот история иногда происходит. Я считаю... Что такое? Что такое? А у нас времени опять нет. Вы мне хотите про собак эту всю эту историю? Вы хотите про собак? Ладно, дорогие друзья, спасибо вам всем за участие в сегодняшней нашей увлекательной беседе. Мы уже встретимся с вами завтра. Завтра профилактик никаких не будет, но вы все равно осваиваете YouTube, потому что чем больше вас смотрит по YouTube, тем мне лучше, мне так удобнее, если честно. Ждем вас, увидимся, всего вам доброго и да пребудет с вами сила.